Особое мнение.
14.07. Мы продолжаем линейку эфиров «Особое мнение». И на очереди у нас сегодня главный редактор газеты «Коммерсант» в Перми Вячеслав Суханов. Славы, добрый день.
Добрый день.
Спасибо большое, что пришел. Я сразу скажу, что Вячеслава мы звали в эту студию, на эту программу, наверное, так не соврать, раза три. И, наконец-то получилось. Поэтому, возможно, будем зацеплять не только темы с этой недели, но и, в принципе, повестку, по которой хотели Славу погонять вообще. Начну я с ордена Ленина. Я понимаю, что тебе до самого ордена Ленина особенно дела нет, и до идеологических перипетий вокруг него тоже, но ты точно знаешь, что там связано, что-то связанное с тем, что орден Ленина таки около Заксобрания. Ведь когда его убирали, и началась шумиха, и пошли вопросы с землей, у меня почему-то было ощущение, что не сегодня-завтра его вернут на Октябрьскую площадь, а нет.
При наличии политической воли там, его всегда можно было бы вернуть на место, там, договориться с владельцами земли, которые, как известно, там, из отеля при Каме там, есть физическое лицо одно, Левин, по-моему. Вот. Но насколько я знаю, данный владелец отеля проявил некую принципиальность. Его действительно сильно уговаривали, вот, но он там уперся, там, это, на него административно надавили, а он из принципа там не пошел. Идите, товарищи, и все.
Вот. То есть в данном случае просто не смогли толком договориться?
Да, да.
И поэтому орден Ленина уехал к Заксобранию?
Ну, там... Скажем так, я думаю, что краевым властям пришлось там, решать эту проблему, и они не нашли ничего. Вот, лучше как вот выделить этот кусочек земли и поставить сюда. Ну, где еще?
Но нам ведь говорили неоднократно, что это место вроде как временное. Или слово «временное» в данном случае это не более чем такое, ну, лукавство?
Я сегодня проходил мимо этого постамента, я оценил там степень вложения, там на 2 миллиона рублей сделали достаточно основательно. Я не скажу, что это временное.
То есть орден Ленина там и останется?
Я думаю, что на ближайшие 10 лет, это точно.
Слушай, ну вот... Сама по себе ситуация, когда вдруг неожиданно оказывается, что под каким-то знаковым объектом есть уже купленная земля, а знаковый объект при этом особенно никому не нужен. Сама по себе ситуация ведь в Перми в той или иной форме повторялась уже не первый раз.
В общем-то, да.
А почему так происходит? Почему у нас вроде 21 век на дворе так уже достаточно активно, а мы все еще не смогли наладить какую-то нормальную юридическую практику земельных отношений?
Город Пермь не случайно считается одним из лидеров по протяженности, по территории. Там, известный факт, 80 километров, его протяженность там... сотни гектаров земли, тысячи гектаров земли, и уследить за этим хозяйством там тяжело. А интерес к земле там обычно рождается, когда есть конкретный интересант. Вот. Обычно это происходит не публично, скажем так, кулуарно. И когда там власти обнаруживают о том, что у этого лакомого, казалось бы, кусочка земли неожиданно появился новый хозяин, то, как правило, уже бывает поздно. Появляются бегемоты, ордены Ленина и так далее.
Кстати, по поводу бегемотов, у меня в голове как-то не отложилось. А промежуточно, мы сейчас на каком этапе истории с этим замечательным ночным клубом-домом купца Алина?
Ну, есть решение арбитражного суда о сносе данной постройки, о демонтаже. А, насколько я знаю, сейчас подана апелляционная жалоба, причем подана банком, который выдавал там кредит на застройку, на постройку данного помещения. Вот. Сам владелец не оспаривает ничего.
То есть, а люди, которые давали ему деньги, фактически сейчас пытаются эти деньги коим-то образом отбить?
Да.
А ты, наверное, более сведущ. А если вдруг так случится, что не отобьют, то что дальше будет с владельцем? Ну, как это часто бывает у нас?
Пройдет процедура банкротства, если не отдаст деньги. Нормально. Это у нас физические лица одни из самых там, частных часто там, сказать, проходящих процедур банкротства в Перми.
То есть в данном случае, если вдруг окажется, что бегемот закрывается, то банк стрясет все, что можно стрясти с владельца, и фактически там прекратит его, ну, там, дальнейшее существование в виде успешного предпринимателя на территории города.
Да. Да-да.
А кто-то уже у нас проходил через эту процедуру, вот так, чтобы вспомнить похожие дела, похожие процессы? Я вот, например, просто вспомнить особенно не могу, так чтобы...
Застройщик небезызвестного торгового центра «Карнавал», насколько я знаю, он тоже проходил процедуру банкротства.
То есть в данном случае я просто побоялся говорить про «Карнавал», потому что точно не был уверен. То есть получается, что человек, который начинал катавасию с «Карнавалом», таки получил коромыслом. Просто «Карнавал»-то стоит по-прежнему. То есть, но тот, кто начинал, тот таки оказался не у дел.
Я уверен, что и нынешний там, человек, который его застроил, пройдя процедуру банкротства, он сейчас без долгов, живет, работает, делает бизнес. Сегодня, надеюсь, у него все хорошо.
То есть в данном случае это просто такая нормальная процедура.
Очищение долгов, да.
Обычная практика очищения долгов. Вот упомянули про «Карнавал», у нас же сейчас новая история разворачивается с новым торговым центром, на этот раз на Крахалях.
То есть есть... Да, я краем уха слышал уже об этом.
А по твоему ощущению, можно ли войти в одну воду дважды? То есть можно ли еще раз также сделать новую площадку, новый пустырь новым медиаповодом, о которых говорил бы весь город?
Да, сколько угодно. У нас вроде МММ, все вроде бы научились 15 лет назад, а финансовые пирамиды и после кризиса 2008 года растут на дрожжах.
Что сейчас делают люди на Крахалях, которые хотят сохранить себе сквер? Ведь со стороны, смотря на эту историю, ну, мне кажется, довольно понятно, что никакого сквера там уже не будет.
Я сам вырос на Крахалях, примерно знаю этот район. Полагаю, что действительно там скверы... Там, я как-то не хочу обидеть жителей этого микрорайона, но да, действительно согласен, сквер там, наверное, и не будет.
То есть сложить все, руки, смириться, не выходить на акции, на митинги, не проявлять какой-то активности?
Нет, ну почему? Бороться можно и нужно.
А ради какой цели?
Нет, если жителям этого района этот сквер необходим, почему за него не бороться?
Невзирая на мнение таких скептиков, как Вячеслав Суханов, о том, что сквера не будет.
Да, я стою на той позиции, когда бабло побеждает зло.
Кстати, по поводу бабла, которое побеждает зло. Я правильно понимаю, что очень скоро у нас побеждать зло в России будет попросту нечем, потому что как-то бабла у нас становится не то что с каждым днем, с каждым часом все меньше и меньше, если смотреть на биржевые индексы и на стоимость рубля. Вот на данный момент я просто навскид смотрю в свою ленту Фейсбука, и первая же реплика, которая здесь, стоит ли ЦБ вмешаться. Я не спрашиваю тебя, стоит ли ЦБ вмешаться, я тебя спрашиваю, нет ли ощущения того, что мы сейчас как-то вот все глубже и глубже увязаем в одну огромную финансовую яму, из которой уже не выбраться. То есть мы просто покатились.
У меня лично ощущение происходящего шестилетней давности, октябрь-ноябрь 2008 года, примерно то же самое, и когда доллар падал, и в смысле отечественная валюта обесценивалась, тоже было ощущение полного коллапса, но в итоге выстояли. Думаю, на этот раз выстояли.
А за счет чего? Тогда, насколько я понимаю, выстояли за счет хорошей жировой прослойки, которую накапливали до этого.
Ну и сейчас она лишь на 200 миллиардов долларов ниже, чем была.
А в целом полагаешь, что хватит?
Я полагаю, что решение Центробанка там, прекратить сжигать сейчас на поддержание курса рубля там, золотовалютных резервов, это правильно.
Но ведь фактически это решение привело к тому, что рубль обесценивается прямо на наших глазах. Ну вот прямо. И сейчас да, прогнозы на 50 рублях за доллар уже совершенно не кажутся фантастикой. Просто, не знаю, сейчас скорее можно спорить о том, завтра будет 50 за доллар или во вторник будет там 50.
Роман, в тебе, по-моему, говорит какая-то паника.
А ты полагаешь, что поводов для нее нет?
Ну, население, безусловно, сейчас то, что происходит с населением, наверное, это, да, можно назвать паникой. Ну, там, я не имею каких-либо значительных валютных запасов или рублевых запасов, поэтому я расслабился. Смотрю, курю бамбук.
Ну, и в данном случае я, конечно, тоже могу расслабиться сколько угодно, и у меня нет валютных запасов. Если бы они были, я бы как раз наверняка сидел бы и радовался. Но дело ведь в том, что мы все получаем рублевую зарплату, которая с каждым днем все меньше и меньше.
Ну, я хочу сказать, что да, мы становимся беднее каким-то образом, вот. Ну, давай искать в этом какой-то положительный момент. Там, исчезнет импорт, придет придут отечественные товары на его замену.
Слушай, ну ты несколько дней назад вернулся из Шармы, собственно, с Египта. Нет ощущения, что ты съездил последний раз, что дальше отпуск только Крым? Например, отечественные, зато или курорты Краснодарского края, или вообще на огороде? Или вообще на огороде, потому что не на что будет съездить даже на курорты Краснодарского края. Ведь стоимость железной дороги у нас, я полагаю, особенно не будет уменьшаться.
Угу. Из-за этого сильно не паникую. Не будет возможности, не поеду. Останусь дома. На курорты Крыма или Краснодарского края я точно не поеду.
Вячеслав Суханов, главный редактор газеты «Коммерсант» в Перми. А мы вернемся в студию программы «Особое мнение». Буквально через минуту сейчас блок рекламы на «Эхе».
Особое мнение. Генерального
14.20. Особое мнение. Вячеслав Суханов, главный редактор издания «Коммерсант» в Перми. Собственно, давай журналистская история про Сашу Плющева. Я уверен, ты слышал. Как тебе кажется, вот на текущий момент история с Александром Плющевым может стать переломной для профессионального сообщества сейчас? Я почему этот вопрос задаю? Потому что я помню, что определенный перелом профессиональное сообщество переживало во время разгона НТВ. Разделившись на части, да, забрано. Определенный перелом, но уже меньший, намного меньший, профессиональное сообщество переживало во время наезда на «Дождь». И сейчас почему-то мне кажется, что тоже вот наблюдаем за каким-то моментом переломным. Да?
Угу.
А в чем этот перелом?
Вот для меня «Эхо Москвы», лакмусовая бумажка, скажем так, последние оставшиеся независимые СМИ, федеральные независимые СМИ, ну, за исключением «Дождя», да, но все-таки охват не такой. И там главный редактор «Эхо Москвы», господин Венедиктов, это там последний оставшийся недемонтированный фортпост того прежнего уклада жизни, там, конца 90-х, который мы там привыкли для себя там ощущать. Что-то из прошлого, «Мастодон» последний, больше таких нет. Вот. И там и действительно, если сейчас, мне кажется, вот он как никогда, этот форпост близок к демонтажу. Если там он упрется, а он уперся за этого Плющева, там, наверное, там бы Кремль бы с удовольствием бы избавился и зачистил тем самым окончательно там пространство
вот, медийное. Я обращу твое внимание, привяжусь, да, к слову «форпост». Значит, смотри, а «форпост» будет демонтирован, «форпост Эхо Москвы» будет демонтирован в тот момент, когда Алексей Венедиктов уволит Плющева Или в тот момент, когда Алексей Венедиктов вступится за Плющева до последнего и уже уволит Венедиктова? Вот когда будет демонтирован форпост на самом деле?
Он будет в обоих случаях демонтирован.
То есть у «Эхо Москвы» шансов уже нет?
Шансов нету. Навряд ли эти люди оставят ситуацию на самотек.
А как же в таком случае быть с витриной свободы слова для Запада, с витриной свободы слова, не знаю, там, для внутреннего рынка? Казалось бы, «Эхо Москвы» существует только для этого?
Это один из, безусловно, одна из лакмусовых бумажек, да, но там нынешнее правительство, буду лояльно говорить, нынешние федеральные власти, они давно там демонтировали гораздо более знаковые вещи, не только как там свобода слова, ну, там... Многие вещи, которые там сильно там били по нашему инвестиционному климату там, на внешнем рынке.
То есть в данном случае съесть «Эхо Москвы», ну, как бы не более чем вопрос времени.
Да. А по ходу дела желание съесть, повторюсь, конкретное.
И в таком случае у меня к тебе вопрос уже как к журналисту, который работает в Перми. А есть ощущение, что и у нас... И здесь начнется процесс завинчивания гаек настолько плотный, что и тебе уже не будет места на рынке местных медиа. Как минимум потому, что «Коммерсант» у нас по-прежнему в Перми. «Фартпост» журналистически объективный. В общем, твои материалы признаны практически всеми. Критики ты тоже не стесняешься, и факты обычно называешь своими именами. Все? Нет у тебя в голове хотя бы представления о том, что вот там накроют, ну и сюда придут?
Ну, я думаю, что эти два процесса, они параллельны, хотя и не связаны. Постепенно там... Сужение там, маневров для журналистов – это и характерно для местного уровня, безусловно. Такие времена, да. Я не боюсь, если мне перекроют доступ к слову. Буду искать себя в другой профессии.
А у тебя есть другая профессия в загашнике? Ну, вот так вот, где-то вот в кармане корочки слесаря, сантехника, да? Достал, тряхнул, посмотрел.
Учитель истории.
Учитель истории. Пойдешь в школу?
Ну, сейчас-то об этом загадывать бессмысленно. Могу пойти в школу, почему нет?
Должны ли в таком случае озаботиться этим вопросом все журналисты на местах или в Москве, или, которые полагают себя независимыми в профессии?
Ну, все-таки там, Роман, слово «независимый» — это все-таки, наверное, миф. Любой журналист, он все-таки зависим. Да. Если он живет там, в нормальной стране, там, с понятной системой координат, и где-то он сам себя самоограничивает, где-то там, его ограничивают. Там все понимают, все нормальные люди.
Вот смотри, я все-таки вернусь к формулировке. Полагает себя независимым. То есть есть люди, которые отдают себе отчет в том, что они зависимы, и в том, что они фактически являются обслуживающим персоналом. И среди коллег, я таких, к сожалению, знаю, да и ты, в общем, тоже знаешь. Ну, вот. Есть люди, которые полагают, что они выполняют свою работу, выполняют ее в меру объективно, в меру честно, в меру независимо. Mm-hmm. Вот по-своему. И, соответственно, полагают, что они достаточно свободны в принятии решений, в выборе, еще.
Ну, да.
Вот таким людям нужно ли задуматься о том, что надо где-то вспомнить, где там корочки учителя истории, где там корочки слесаря-сантехника?
Ну, там, думаю, еще не время, а еще немножко побарахтаемся. Пока нет. Я оптимистично пока настроен.
Какие бы события, происходящие в стране или, может быть, там, не знаю, в регионе, ты бы посчитал вот окончательно сподвигающими тебя на этот шаг? Что должно произойти, чтобы ты сказал: да, ребят, все, хватит, я иду учитель?
На самом деле я бы обратил внимание на другой момент. Сейчас в условиях надвигающегося кризиса и сужением рекламного рынка там многие частные независимые СМИ будут находиться под особым ударом. Все-таки понятно, что любой журналист хочет кушать и там, получать зарплату, там, на которую там, растить детей, вывозить их за рубеж, отдыхать. Вот. И там, проблема с независимыми журналистами, особенно для власти, может решиться банальным, простым способом. Им не на что будет, собственно говоря, есть. И не будет, как, не будет профессии, там не будет проблем.
То есть останутся в профессии только те, кто присосан к административной кормушке?
Ну, как, скажу так, тот, кто имеет устойчивые источники финансирования. То есть, не обязательно это государственный бюджет.
Ну, в любом случае, это должны быть компании, которые достаточно крупные для того, чтобы иметь возможность даже в нелегкие времена часть там, своего бюджета выделять на те или иные СМИ.
Ну, да. Я считаю, что в этом в том числе и, там, может быть, и должна и государственная роль, чтобы поддерживать СМИ. Понятно, что СМИ для власти – это некого рода там, подушка, куда там, народ может там, поплакаться, скажем так, отдушина, там, точка выхлопа там, народного гнева. Вот. Поэтому было бы разумно. Компаниям, крупным компаниям, понятно, сам Бог велел заботиться о том, чтобы поддерживать СМИ. Иначе каким там... СМИ же это зеркало, в котором отражается там данное юридическое лицо в глазах народа. Вот. Без этого зеркала там, донести до населения какие-то вещи компании просто невозможно.
14.30. Особое мнение Вячеслав Суханов. Мы вернемся в эту студию через 3 минуты.
Особое мнение.
Часов 14:33. Особое мнение. Вячеслав Суханов у нас в гостях. Это главный редактор пермского «Коммерсанта». Давай к такой истории, которая вот у вас на сайте есть, а больше нигде нет, а если и есть, то только со ссылкой на вас. Олег Чуркунов встретился с Виктором Басаргиным. Или Виктор Басаргин с Олегом Чуркуновым. Вот в тех 6-7 строчках, которые у вас на сайте, я понимаю, что тебе что-то известно, но ты рассказывать об этом не хочешь.
На самом деле ничего дополнительного не известно. Но даже если было бы известно, я бы, конечно, да, не смог бы об этом рассказать, потому как связан обязательствами о неразглашении информации.
Ну, расскажи хотя бы, кто к кому приехал. Это даже мы понять не смогли. Это Олег Чуркунов приехал к Виктору Басаргину или Виктор Басаргин к Олегу Чуркунову?
Насколько я знаю, там у бывшего и нынешнего губернатора встречи, особенно в первый год там, работы нового главы региона, встречи проходили регулярно. Происходило это там по разным инициативам, то с одной, то с другой стороны. Но, как правило, там, когда у нас бывший губернатор там, часто путешествовал, в тот момент он приезжал в Пермь заниматься своим бизнесом, объявлял об этом в Фейсбуке, вот, типа «я приезжаю», вот, и потом следовал там, сигнал с Куйбышева 14, не хотите ли вы прийти, побеседовать, о чем они говорили, я доподлинно не знаю, может быть, чай пили.
Ну, вполне возможно, вполне возможно. То есть, вполне возможно, пробовали какие-нибудь новые сорта французского вина, выращенного вот в Лангедоке, вполне.
Вот. А тут, насколько я знаю, они давно там не встречались, и я узнал о том, что такая встреча снова состоялась, и показалось интересным отразить данный факт. Вот.
То есть никаких выводов из этого особенно и не сделать.
И не сделает. Тут там пермские блогеры до этого написали о том, что там, новому руководству города Перми якобы краевыми властями поручено провести проверку законности выделения земли под ТРК «Семья». Вот. И тут же там моя новость о встрече двух бывшего и нынешнего губернаторов. Но я думаю, что с этим никак она не связана.
Смотрите, вот какая изящная подача, коммерсантовская подача информации у Суханова.
Значит, она никак не связана.
Сказать все так, затем добавить, она никак не связана, я думаю. И после этого вот у тебя от всех материалов твоих коммерсантовских, или от большинства твоих материалов, и остается такое ощущение. Так, Петр, я правильно понял, что он это имел в виду? А потом ты читаешь по тексту, не придерешься. Может, имел в виду, а может, не имел в виду. Хорошо.
Нет, я тут подчеркиваю, я это не имел в виду.
Хорошо. Значит, смотри, не так давно, раз уж ты упомянул про блогеров, у нас блогеры стали подводить некий итог 3 лет работы Виктора Басаргина. Вот стали подводить некий итог, сравнивать там...
Я, честно говоря, не видел, но 2,5 года это уже, да, прошло.
Сравнивали там с 3 годами там, Юрия Трутнева, с 3 годами Олега Чуркунова, что там еще. Ну и как-то все это, естественно, в благосфере всегда негативно настроены по отношению к нынешней власти. Не очень в выгодном свете для текущей администрации преподносилось. А вот если бы тебя попросили подвести какие-то промежуточные итоги работы текущего губернатора, ты бы о чем начал рассказывать? Как, допустим, со знаком плюс, так и со знаком минус?
Первое – это как новому руководителю удалось взять под контроль ключевые сферы экономики, ресурсов и так далее. Там, в частности, именно движение бюджетных потоков, а исполнительная власть, губернатор, хочешь не хочешь, а ты должен контролировать там, вот эти процессы. Иначе ну, ты не добьешься там, каких целей, которые ты ставишь. То есть первое – это формирование своей команды. На ключевых постах должны быть верные, подотчетные тебе люди. Вот. Там, это должно, там, на мой взгляд, год-два там, формирование такой команды отводиться. Потом реализация самих проектов. Вот, наверное, такие бы итоги я там, 3-летнего периода бы подводил в первую очередь.
Ну вот обрати внимание, у нас с одной стороны можно говорить об итогах, опираясь на строго конкретные реализованные проекты, и тогда Виктор Басаргин предстает в не самом выгодном свете. Ну то есть особенно его оппоненты любят добавлять слово «не». То есть не построен аэропорт, не перенесен зоопарк, не решен вопрос с галереей, не сделано то, не сделано это, не... То есть вот это все через «не». Потом, допустим, можно подводить итоги, вспоминая каких-то, ну, допустим, негативных. О негативных поступках. Не в смысле плохих, а в смысле негативных, то есть что-то там отменяющих, запрещающих. А взамен убрано это, разрушено то, и... Но можно и по-другому подходить к оценке работы. Допустим, как ты сказал, там сформирована команда, взяты под контроль ключевые направления, привлечены инвестиции или, допустим, начат проект такой-то. Вот здесь, помимо сформированной команды и взятия экономики под контроль, что-то еще было сделано?
Ну... Действительно, там есть там некоторые части справедливое и блогерское мнение, но и там я и стою на своих позициях. Почему? Пришел губернатор для того, чтобы, первое, не только дело в команде, а ему команда нужна, чтобы решать какие-то задачи, необходимо ему было найти свою, скажем так, философию, свой, скажем так, уклад, там, понимание того, к чему он движется. Там, он до этого момента занимался демонтажом там, там, идеологии, которая досталась ему от предыдущего губернатора. Там больно, там с кровью все это дело, условно говоря, происходило. А сейчас он нашел там себе новую идеологию, там более-менее там, консервативную, выстроил линию и уже начал там двигаться там, со своими верными холопьями уже вот так вот вперед. Я вот вижу вот этот вектор. Вот. А насчет того, что что-то не построено, оно отчасти, да, справедливо, потому как краевые власти, они, там, наверное, вот год-полтора, они протоптались на месте, их, вероятно, что-то отвлекало, может быть, и вот формирование этой команды, может быть, там не все винтики были отлажены в этом механизме. Вот. Да, время потеряно, какие-то вещи, проекты, они там реально там получилось топтание на месте. Вот. Но зато сейчас упорство в их реализации, там буквально когда лобовым тараном идут по зоопарку, вот, можно там позавидовать любому другому правителю, губернатору, там мертвая хватка.
У нас инженерно-промышленный форум.
Как второй... раз из этой новой философии.
Вот как раз об этом я тебе и хотел спросить. Я вот у Геннадия Петровича Тушнолобова интересовался давеча, стал ли инженерно-промышленный форум новым витком развития? Ну вот, то есть был Пермский экономический форум, потом просто Пермский форум, да, а сейчас инженерно-промышленный форум. То есть вроде как это преемник или неприемник? Ну и на что, я так понимаю, что Геннадий Петрович обтекаемо, но в целом согласился, что да. Да, преемник. То есть это не то, что вот правопреемник того форума, просто это вот свято место пусто не бывает.
Да, это... Я бы с ним согласился, что один форум трансформировался в другой. Проводятся тоже на том же месте те же люди, по сути. Просто изменилось время, и теперь говорят не о проблемах правозащитников, а о проблемах инженеров.
Это хорошо, плохо, там, как нам к этому относиться, полезно, вредно?
Это влияние федеральной повестки на нас. Там, наш губернатор там следует в русле, или старается следовать в русле федеральной политики, там, смотрит, как, что делают в Москве, может, ему федералы советуют. Это он занимается политическим самовыживанием, а ему ничего не остается.
Он занимается политическим самовыживанием и поэтому проводит инженерно-промышленный форум, подчеркивая...
И поэтому проводит политику, одной из винтиков которой является, ну вот, это вот там вывеска. Там у нас в Пермском крае консервативная политика. Вот.
Мы промышленный, да, регион, рабочие, да, руки, руки, там, да, и так далее, да, и тому подобное.
Да. Ну, токарь трапезников.
Токарь трапезников.
Наше все, да.
Но токарь трапезников по-прежнему завяз во времени, когда Америкой управляла администрация Буша, как мы знаем. Вот у него как-то это так все по-прежнему, он где-то там, но тем не менее. Вот, и последний. Вот тут пишет, если каждый новый губернатор будет по 2 года строить команду, то мы каждый раз будем проседать. А вот...
Ну, Олег Анатольевич там строил свою команду не один раз. Он управлял 8 лет, и сменилось там 3 правительства. Первую команду там он строил при содействии там, тогда Юрия Петровича Трутнева, и последующие 2 он уже там самостоятельно и с участием там московских политтехнологов.
Наш губернатор в очередной раз засветился в очередном рейтинге. Газета «Известия» об этом бодро написала со ссылкой на рейтинг Форга. И вот там все сказали, что вроде как по-прежнему он там в этой группе аутсайдеров и прочее, прочее. На это стоит обращать внимание, не стоит?
На это стоит обращать внимание, безусловно. Я знаю, что там в администрации края... Там, особо сильно уже не переживает по поводу там, стабильно низкого места губернатора. Там, как бы, рейтинг живет этот отдельно, администрация тут теперь уже отдельная. И, насколько я знаю, особо фиолетово до него.
То есть в данном случае они знают что-то больше, чем знаем мы?
Угу, да.
Вячеслав Суханов краток, краток.
Ну, там, связан.
Как не надлежит, быть талантливому и информированному человеку, Вячеслав Суханов краток. Хорошо, остановимся на этом. Администрация губернатора знает чуть больше, чем знаем мы. Ну, видимо, мы об этом в свое время прочитаем в «Коммерсанте». Спасибо большое, Слав, за твой приход в программу.
Да, спасибо.